Так мы провели полчаса, расписывая друг другу наши болезни. Я изложил Джорджу и Уильяму Гаррису, как я себя чувствую, просыпаясь по утрам, а Уильям Гаррис рассказал нам, как он себя чувствует, ложась спать. А Джордж, стоя на коврике перед камином с редкой выразительностью и подлинным актерским мастерством, представил нам, как он себя чувствует ночью. Джордж воображает, что он болен, но, уверяю вас, он здоров, как бык. Тут в дверь постучала миссис Поппитс и осведомилась, не пора ли подавать ужин. Мы скорбно улыбнулись друг другу и сказали, что, пожалуй, попробуем что-нибудь проглотить. Гаррис высказался в том смысле, что если и заморить червячка, то развитие болезни может несколько задержаться. И миссис Поппитс внесла поднос, и мы поплелись к столу и принялись ковырять бифштексы с луком и пирог с ревенем. Я, должно быть, уже совсем зачах, так как через каких-нибудь полчаса вовсе потерял интерес к еде, этого еще со мной не случалось, и даже не притронулся к сыру. Выполнив таким образом свой долг, мы снова налили до краев стаканы, закурили трубки и возобновили разговор о плачевном состоянии нашего здоровья. Что, собственно, с нами творилось, определенно никто сказать не мог, но мы единодушно решили, что бы там ни было, все дело в переутомлении. «Нам просто-напросто нужен отдых», — сказал Гаррис. «Отдых и перемена обстановки», — добавил Джордж. «Умственное переутомление вызвало упадок деятельности всего организма. Перемена образа жизни и освобождение от необходимости думать восстановит психическое равновесие». У Джорджа есть двоюродный брат, которого всякий раз, когда он попадает в полицейский участок, заносят в протокол как студента-медика. Поэтому нет ничего удивительного, что на высказывании Джорджа лежит печать семейной склонности к медицине. Я согласился с Джорджем и сказал, что хорошо бы найти какой-нибудь уединенный забытый уголок вдали от суетного света и помечтать недельку в сонных его закоулках, какую-нибудь заброшенную бухту, скрытую феями от шумной людской толпы, какое-нибудь орлиное гнездо на скале времени, куда лишь едва-едва доносится гулкий прибой XIX века. Гаррис сказал, что это будет смертная тоска. Он сказал, что отлично представляет себе уголок, который я имею в виду, эту захолустную дыру, где укладывается спать в 8 часов вечера и где ни за какие деньги не раздобудешь спортивный листок, и где надо прошагать добрых 10 миль, чтобы разжиться пачкой табаку. «Нет», — сказал Гаррис, — «если уж нам нужен отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю». Я решительно восстал против прогулки по морю. Прогулка по морю хороша, если посвятить ей месяца два. Но на одну неделю это не имеет смысла. Вы отплываете в понедельник, лелея мечту об отдыхе и развлечении. Вы весело машете рукой приятелям на берегу, закуриваете самую внушительную свою трубку и начинаете расхаживать по палубе с таким видом, будто вы капитан Кук, сэр Фрэнсис Дрейк и Христофор Колумб в одном лице. Во вторник вы начинаете жалеть, что пустились в плавание. В среду, четверг и пятницу вы начинаете жалеть, что родились на свет Божий. В субботу вы находите в себе силы, чтобы проглотить чашку бульона и, сидя на палубе, отвечаете кроткой мученической улыбкой на вопросы сострадательных пассажиров о том, как вы себя чувствуете. В воскресенье вы уже способны самостоятельно передвигаться и принимать твердую пищу. А в понедельник утром, когда вы с чемоданом в руке и зонтиком под мышкой стоите у трапа, ожидая высадки, прогулка по морю вам уже решительно нравится.